Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня я приглашаю вас в музей истории денег в Петропавловской крепости. Вместе с кандидатом исторических наук, сотрудником выставочного комплекса «Гузнак» Андреем Альбертовичем Богдановым познакомимся с историей российских золотых монет.
Первые русские монеты считаются златники и серебряники киевского князя Владимира, отчеканенные в конце X века. Но до наших дней дошло очень мало, особенно это касается златников. Сейчас известно всего 12 экземпляров этих золотых монеток. Совершенно точно, что экономической никакой особой роли они не играли и играть не могли при таком ничтожном тираже, а играли роль прежде всего политическую, потому что чеканка монеты – это важнейшая прерогатива государя, особенно в Средневековье. Затем золотые монеты чеканятся с 15 века при Иване III, начинается их выпуск, и продолжается благополучно очень небольшими тиражами, ну, фактически до Петра. Но дело в том, что эти золотые, за редким исключением, я уж не буду здесь касаться всех тонкостей, не предназначались для повседневного обращения. Это были такие почетные знаки государева жалования, нечто среднее между орденом и медалью, но орденов тогда еще не было, а вот роль медалей наградных выполняли вот эти самые золотые, где помещались разные изображения, это мог быть двуглавый орел, это мог быть царский титул. Монеты Ивана III вообще копируют английские монеты своего времени. Но это была незначительная чеканка. А Петр I, который в конце 17 века отправился в свое знаменитое Великое посольство в Европу и увидел, как там чеканят монеты, он задался целью реформировать российскую монетную систему, переделать ее фактически на европейский лад. Ну, собственно, и до поездки уже начались первые мероприятия, но в активную фазу все это вошло где-то с последний год 17-го, первые годы 18 века. И в 1701 году в Москве на Кадашевском монетном дворе начинается производство золотых петровских монет. Оно было не очень большим, хотя, конечно, больше, чем в допетровской Руси. И монеты эти были тоже специфические. Они предназначались прежде всего для международных рынков, для передачи в посольство. Ориентированы они были прежде всего на иностранный рынок. Это такая была попытка с одной стороны вывести русскую монету на мировой рынок, с другой стороны через монету продемонстрировать политические, экономические и военные, в том числе, успехи этого нового петровского государства. Показательно, что в 1716 году, когда Петр отправился в очередное заграничное путешествие, в Москве на монетном дворе специально был заготовлен большой тираж вот этих золотых монет специально для заграничного путешествия, причем на них по европейской традиции того времени была надпись не на русском языке, а на латинском. Первые петровские золотые чеканились по весовой норме дуката, международной золотой монеты того времени. На них не был обозначен номинал. Просто с одной стороны портрет царя, с другой стороны двуглавый орел и надпись, переходящая с одной стороны на другую, «Царь Петр Алексеевич, всея России самодержец». И это были такие вот червонцы. Эти дукаты у нас называли червонцами. Номинала на них, повторюсь, обозначено никакого не было. И в зависимости от курса и года, ну, это где-то полтора, может быть, два рубля, там сильно довольно прыгал этот курс. Ну, такая у них была особенность. То есть они к рублю были жестко не привязаны.
А на такие деньги что можно было купить?
Слушайте, ну, это, в общем, весьма приличные деньги, большие. Ну, годовое жалование мастерового человека, ну, может быть, там несколько рублей в год. На копейку можно было курицу купить, можно было пообедать так хорошо, ну, просто, щи да каши, что называется, не больше. То есть, вообще, золотая монета – это, в принципе, большие деньги. Как писал один из исследователей советских, замечательный наш отечественный нумизмат Иван Георгиевич Спасский, иной крестьянин и помирал, ни разу не подержав в руках серебряного рубля, а о золоте только в песнях слышал да в сказках. То есть, несмотря на небольшой размер и относительно малый номинал, это очень большие деньги для того периода. Чеканились также золотые и большего размера. Они использовались, как правило, тоже для пожалований. Это вот самое начало 18 века. На них тоже не было обозначения номинала. Зато стояла дата, считается, что это дата указа государя о чеканке этих монеток. И вот эта золотая небольшая чеканка, она то затухала, то возобновлялась. Разные годы были разные тиражи. Ну, считается, что вроде как около 50 тысяч вот в первое десятилетие монет было выпущено. Это очень немного. Отдельные червонцы, которые ушли за границу, там они и растворились. До наших дней, ранних, особенно петровских золотых, дошло очень мало. Это монета такой довольно большой нумизматической редкости. И далеко не в каждой, даже государственной коллекции, такие монеты есть. Ну, вот у нас, по счастью, несколько экземпляров есть. Разные там были символы интересные. Например, в 1711 году выпустили червонец, где орел держал в лапах и в клювах карты четырех морей. Белого, Балтийского, Азовского и Каспийского моря. Ну, это опять-таки все отсылка к петровской политике, к выходу России к морю, ну и так далее, и так далее. Тут можно долго на эту тему рассуждать.
То есть еще раз подчеркивать, что золото – это прежде всего символ власти.
Конечно, безусловно. И экономической, и политической власти, да. Это всегда, вообще на протяжении многовековой истории, главный монетный металл всех времен народов – это серебро. Золото – это слишком дорогой элитарный металл, медь, наоборот, слишком простой неполноценный металл. Поэтому не случайно, например, по-французски слово «деньги» – это «аржан» – серебро. Главный монетный металл – это вот серебро. Его могли там разбавлять медью, иногда доходило до того, что чеканились такие низкопробные простые монетки из белона, очень низкопробного сплава серебра, которые там на 1/10 часть серебряные, на 0,9 медные. Но, тем не менее, если там есть серебро, значит, хоть какой-то налет полноценности на этих монетах присутствует. В 1718 году преобразование Петра в монетном деле переходит в очередную фазу, и вместо червонцев на некоторое время начинают чеканиться наконец-то золотые монеты, где написано обозначение номинала в рублях, а именно двухрублевые золотые монеты, небольшие по размеру. На одной стороне изображен все тот же царь, на другой стороне изображение святого Андрея и косого Андреевского креста. И впоследствии уже в середине 18 века продолжат чеканиться и червонцы, и маленькие, очень маленькие золотые монетки. В современной и в старой традиции их называют монеты для дворцового обихода. Для того, чтобы в карты было играть удобно, ставя вот эти маленькие монетки во дворце. На самом деле, видимо, эта характеристика, она не отражает всего смысла чеканки этих монет. Они, видимо, были просто обычные монеты для обращения, просто небольшим тиражом сделанные.
То есть вот мал золотник да дорог, это про это или это про что-то другое?
Слушайте, ну, золотник – это вообще-то мера веса. Да, это 4,3 грамма, если я ничего не путаю. Если это о золоте, то да, безусловно. Ну, просто это не привязано к конкретному. Это может быть, там, не знаю, золотник какого-нибудь там, камень драгоценный тоже весом в столько-то золотников. Но вообще, как правило, в золотниках и долях, соответственно, золотник – это 1,96 фунта, доля – это 1,96 золотника, считали, в частности, и монеты. Более позднее время, уже в 19 веке, на монетах даже будут надписи, показывающие, сколько там содержится металла, именно выраженного в золотниках. Ну, например, на рубле будет красоваться надпись «Чистого серебра, 4 золотника, 21 доля». В последующие годы золотая чеканка будет то затухать, то активизироваться. Она во все времена была не очень большой, относительно серебряных, особенно медных монет, которые чеканили десятками миллионов экземпляров на разных монетных дворах. В середине 18 века появятся империалы, золотые 10-рублевые монеты, и полуимпериалы, соответственно, половинки 5-рублевые монеты. Пожалуй, наибольшего объема в истории золотая чеканка российская достигнет на рубеже 19-20 веков, когда в ходе денежной реформы Сергея Юльевича Витте понадобилось быстро отчеканить огромное количество золотых монет, что и было сделано для обеспечения размена бумажных денег на кредитный билет. Это была вообще очень успешная реформа, и российский рубль после нее стал одной из самых стабильных мировых валют. А до наших дней дошло такое количество вот этих вот монеток Николая II времен реформы Витте, что стоят они сейчас у коллекционеров ну, ровно столько, сколько металл, который в них заключен. То есть ну, никакой нумизматической ценности они не представляют. Правда, речь идет, конечно, о монетах массовой чеканки. Там есть свои особенности, редкости, разновидности по оформлению, но это уже отдельный разговор.
Из какого золота печатались, чеканились российские монеты?
Печатались – это такой внутренний термин монетного двора. Так иногда говорят монетчики сами, но вообще в исторической литературе принято все-таки чеканилось. Вы знаете, золото было самое разное. Вообще проблемой России всегда было отсутствие своих месторождений.
Сейчас не верится
металлов.
В это, да?
Да. Но, тем не менее, все русское монетное дело вот до Петра и даже во многом при Петре, Дмитрия, где-то до середины 18 века, работала на привозном сырье, на серебре и на золоте. В частности, для чеканки первых золотых червонцев Петра использовали так называемое коробчатое золото, специальные золотые слитки из Китая. Они привозились из Китая, шли в переплавку на монетный двор, и там из них делали вот эти замечательные червонцы. Ну, конечно, дополнительно еще явно использовали какие-то другие источники, иностранные золотые монеты, возможно, посуду, ну и что-то подобное. Но, тем не менее, вот основной источник – это золото китайское. Оно обходилось русской казне дешевле, чем иностранная монета, поэтому это было выгодно для казны, и казна этим благополучно пользовалась.
А когда первое российское золото пошло на монеты?
На монету? Ну, пожалуй, это, наверное, середина 18 века, но тут я вам не скажу дополнительно. Совершенно точно в 19 веке золото уже было свое, правда, не все, но часть была своя, и даже в 1832 году выпустили специальную 5-рублевую памятную монету, на которой было написано «Из россыпи колыванских». Это была монета, отчеканена из золота, добытого на Колывано-Воскресенских рудниках. Но в 1721 году уже была отчеканена медаль из своего золота, из злата дома. Насколько я помню, это медаль на заключение Ништадтского мирного договора. Но дальше вот доля своего золота, она будет постепенно возрастать. И, к сожалению, очень долго российское монетное дело не избавлялось вот от этой зависимости от иностранного сырья. Хотя она становилась понемногу все меньше.
Когда золотые монеты начали чеканить в Петербурге? С переездом монетного двора в Петербург?
Монетный двор в Петербурге появился в 1724 году.
То есть еще при Петре?
Еще при Петре, хотя первую продукцию он выдал, в 24 году у нас есть первые петербургские рубли в экспозиции, но в крепость он переселился где-то года через полтора, около 25 года, то есть уже, видимо, после смерти Петра. Но золотой чеканки там довольно долго не было. И только при Анне Иоанновне началась золотая чеканка в Петербурге, и то эпизодически. А так это Елизавета Петровна. Вот время Елизаветы Петровны – это время регулярной золотой чеканки на петербургском монетном дворе. Правда, параллельно чеканили в Москве, но это отдельный разговор. Но важно не это. Важно, что к концу XVIII века петербургский монетный двор стал единственным в России монетным двором, который чеканил монеты из золота и серебра. Были еще, правда, монеты для окраин, для Польши и для Финляндии в XIX веке, которые чеканили, соответственно, в Варшаве и в Гельсингфорсе, ныне Хельсинки. Но вот за этими исключениями Петербург – это единственный поставщик золотой и серебряной монеты, чего не скажешь о монете медной, потому что как раз медную монету традиционно чеканили периферийные медные монетные дворы. Ну, главным был Екатеринбургский монетный двор, где чеканили безумными тиражами медные монеты в конце XVIII века и в XIX веке.
В следующий вторник мы продолжим наше знакомство с экспозицией Музея истории денег Петропавловской крепости вместе с кандидатом исторических наук, сотрудником выставочного комплекса «Газнак» Андреем Богдановым. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.